Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, она возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталость она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями. В это время в квартире номер 82 под квартирой Латунского домработница-драматурга Кванта пила чай в кухне, недоумевая по поводу того, что сверху доносится какой-то грохот, беготня и звон. Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах у нее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока, наконец, из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила под струи таз, что нисколько не помогло, так как дождь расширился и стал заливать и газовую плиту, и стол с посудой. Тогда, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры на лестницу, и тотчас же в квартире Латунского начались звонки. «Ну, зазвонили, пора собираться», — сказала Маргарита. Она села на щетку, прислушиваясь к тому, как женский голос кричит в скважину двери. «Откройте, откройте, Дуся, открой! У вас, что ли, вода течет? Нас залило!» Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвало, и во все стороны полетели подвески. Крики в скважине прекратились, на лестнице послышался топот. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи дома, размахнулась не сильно и молотком ударила в стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мрамором стене каскадом побежали вниз осколки. Маргарита поехала к следующему окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару. Из двух стоявших у подъезда машин одна загудела и отъехала. Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще. Переулок наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар. Поглядел вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять. Всунул в рот свисток и бешено засвистел. С особенным азартом под этот свист, рассадив последнее окно в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем. Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетала от окна к окну, он набирал духу, а при каждом ударе Маргариты, надув щеки, заливался, буравя ночной воздух до самого неба. Его усилия, в соединении с усилиями разъяренной Маргариты, дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались. В них появлялись головы людей и тотчас же прятались. Открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах, в окнах на освещенном фоне возникали темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании Драмлита. В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Домработница Кванта кричала бегущим по лестнице, что их залило, а к ней вскоре присоединилась домработница Хустова из квартиры номер 80, помещавшейся под квартирой Кванта. У Хустовых хлынуло с потолка и в кухне, и в уборной. Наконец, у Квантов в кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего пошел уж настоящий ливень. Из клетки обвисшей мокрой драни хлынула, как из ведра. Тогда на лестнице первого подъезда начались крики. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека в панике, напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты.
И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет 4 и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры.
«Стекла бьют», — проговорил мальчик и позвал. «Мама».
Никто не отозвался, и тогда он сказал.
«Мама, я боюсь».
Маргарита откинула шторку и влетела в окно.
«Я боюсь», — повторил мальчик и задрожал.
«Бойся, не бойся, маленький», — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру преступный голос.
«Это мальчишки стекла били». «Из рогатки?» — спросил мальчик, переставая дрожать. «Из рогатки. Из рогатки», — подтвердила Маргарита. «А ты спи».
«Это ситник», — сказал мальчик. «У него есть рогатка».
«Ну, конечно, он».
Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил. «А ты где, тетя?»
«А меня нету», — ответила Маргарита. «А я тебе снюсь».
«Я так и думал», — сказал мальчик.
«Ты ложись», — приказала Маргарита. «Подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться».
«Ну, снись, снись», — согласился мальчик и тотчас улегся и руку подложил под щеку.
«Я тебе сказку расскажу», — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову. «Была на свете одна тетя, и у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая».
Маргарита умолкла, сняла руку. Мальчик спал. Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол, и с Арбата в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницей. Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, чтобы не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею покосился на бок и провалился вниз. Вместо него одного под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное сверкающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились. Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней. И это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. Поняв, что она перекувырнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади, за нею осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и слева луною. Волосы Маргариты давно уже стояли копной, а лунный свет со свистом омывал ее тело. Потому как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, потому как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается. По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей, но оно тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Еще несколько секунд — такое же точное явление. «Города! Города!» — прокричала Маргарита. После этого раза два или три она видела под собою тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки. Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву, и в то же время странным образом стоит на месте, так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, темный, не то дракон, не то конек-горбунок, острой мордой, обращенный к покинутому городу. Тут Маргарита овладела мысль, что, по сути дела, она зря столь иступленно гонит щетку, что она лишает себя возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует упиться полетом. Ей что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее подождут, и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты».